предлагаем вашему вниманию вторую беседу с врачом-офтальмологом Андреем Львовичем Сметанкиным. Эта беседа была записана в Покровском монастыре в Бюсси-ан-От в Бургундии во Франции.
Первая иммиграция была иммиграция вынужденная, и люди надеялись и жили только во имя России, потому что это была матушка-родина. Я сын политических иммигрантов, а эти экономические, так же как негры, которые бросают свою Африку, так же как русские бросают свою родину. Я как-то на Рю-де-Рю разговаривал с одной теперешней эмигранткой. Она говорит: я же не понимаю, нас, вы старые эмиграции, не принимаете. Мы тоже хотим, как вы, хорошо жить. Бабушки теперешние, это бабушки, которые родились после 20-го года. Это самые ожесточенные большевики были. Пока были бабушки дореволюционные, воспитывали внуков, и это осталось. А эта цепь прекратилась. Большевистская партия заботилась не о родине своей, а о партии, чтобы партия выжила бы. Остальное можно было продать, русские земли. Смотрите, балтийские земли, которые старые русские земли подарил Ленин. Имеются монастыри православные, которые в Латвии и бедствуют, потому что там ненависть к русским. А это искоренные русские земли.
А вот за что ваши родители так любили, и вот это поколение иммигрантов так любили Россию?
Самое интересное, это мама мне рассказывала. В 20 каком-то, когда я был ребенком, она сидела в саду где-то муниципальном, и села старуха, француженка. Но француженка, которая прожила воспитательницей 40 лет в России. Она, француженка, вернула себя на родину, но она мечтала о России. Можно объяснить так. Я в советское время познакомился с одним художником, который переехал сюда, во Францию. И он говорит мне так: когда у меня тоска и так далее, я беру одну книгу, где портреты русских женщин и мужчин. И я листаю. И смотрите портреты. У людей спокойное лицо, тихое лицо, добродушное лицо. И мне так легко на душе делается. А я помню, когда я был в 61-м году, то у всех людей хмурый вид. Ни одной улыбки на улице не было.
Какую Россию любили ваши родители? Какой они ее вспоминали? Что для них была Россия?
Природа. Общение с людьми. Спокойными. У русских нормально. Я говорю, что у русских нормально. Когда они вставали, первое дело... Чем я могу помочь другим? Улыбкой даже на улице. Знаете, что вы приходите, у вас сияет лицо. А если человек вас встречает, у него сразу поднимается настроение. Это общение с людьми. Во-первых, душевность русская, гостеприимство и дружба. И, если хотите, забота друг о друге. Дедушка и бабушка жили за городом, там, где один русский и другой поселяется. И там целая была колония. Я помню чаепитие. значит, приходили в 4 часа и до 7 сидели и чай пили. Это я помню. И болтали, болтали. И потом все время разговоры шли о революции и так далее. И настолько политические, да. Ну, воспоминания о большевиках и так далее. И о гражданской войне. Ну, скажем, в 1933 году я уже прекрасно, ну, 5 лет понимал и сознавал. И прошло только 13 лет, как была эмиграция. Это ничего. А для меня это вечность была. Это другой мир. И мне так это опротивило, что я, скажем, до сих пор ничего истории гражданской войны совсем не знаю и не хочу знать. Это мне просто чуждо было, и мне так противно было. То мне было противно то, что добровольческая армия не сумела победить, и что я оказался за границей. Я себе совсем еще, ну, до недавнего, даже до сих пор больше, я не знаю, что, чем я себя больше чувствую русским или французом. Но только я мало русского уже встречаю в России. Психология другая совсем стала. Те же слова, значит, имеют другой смысл. Например, вот относительно Балтики. Балтика получила независимость в 20-м году. Они 25 лет жили независимо. Потом советская власть пришла, их оккупировала. Я это прекрасно понимаю, потому что я объективно смотрю на вещи. Но для Советского Союза это предатели. Вот, ну, ну, маленький пример политический. Что они себя плохо ведут и так далее. Я вполне согласен. Есть много безобразия. Но все-таки это факт. И говорить в том, что их не оккупировали, их оккупировали. Советский Союз. Грузия в 18 веке просила протекцию России против турков. Она никаких оккупантов не было. Мама моя имела аттестат зрелости в Тифлисе в 17 году. И я имею диплом аттестат зрелости. Он на двух языках. По-грузински с одной стороны и по-русски с другой стороны. Было уже одно время независимая Грузия. И советы опять это взяли. Так что, что независимо – это хорошо. Но что оккупировали русские – это ложь, это вранье. Саакашвили, он вообще американец. Он американец. Есть объективные вещи, а нельзя все, как говорится, как амальгаму делать. Что Балтика и Грузия – все то же самое. Нет, это разные вещи. Я учился с 41 года, от 3 класса до 8 в русской гимназии в Париже. Я помню некоторых, вот, я помню отца Сахарова, который преподавал закон Божий, потом отца Тинщанского, потом что же еще, Екатерина Антоновна Шамье. Это русская была, она физик была, и поэтому я по физике всегда силен был, но по химии она очень была слаба. И я очень слаб оказался по химии. Программа была дореволюционная по всем предметам. И книги были. Все были книги, учебники дореволюционные. То есть они были переизданы. И была система такая, что 5 уроков в день было. Значит, каждый урок по 50 минут и 10 минут переменки. 3 часа утром. Потом, значит, мы обедали в гимназии, и 2 часа после обеда, то есть 2 урока после обеда. И был классный надзиратель, который сидел в конце зала и наблюдал, значит. Это, конечно, все упадок шел. Потому что раньше, скажем, в 20-е годы это невероятно служило детям, которые прекратили учение в гимназии из-за революции и потеряли 4-5 лет. Они, значит, смогли уже, скажем, 22-летний или 23-летний опять пойти в гимназию и кончить среднее образование. И тогда была профессура еще хорошая, ну, еще русская, если хотите, профессионалы. А потом, конечно, уже пошел упадок, и все хуже и хуже.
Почему вы выбрали именно медицинский факультет?
Ну, потому что мне уже с ребенком хотелось. И выбора никакого не было.
И по окончанию университета какую специальность вы получили?
Я выбрал специальность офтальмолог.
Приехали первый раз в Россию в каком году по работе?
Я не по работе, а я туристом. В 61-м году.
61-й год.
И себе дал слово, что моей ноги в Советском Союзе больше не будет.
А вы себе как-то представляли, что вы увидите, когда ехали туда?
Более-менее. Но все было подтверждено.
Потому что мама не совсем. Мама Андрея очень... Ей хотелось, чтобы там было хорошо.
Она не хотела видеть правду. Мы после перестройки были, ну вот...
В 94-м году...
Мы через знакомых...
В
91-м году встретили врача, психиатра из Москвы. Приехал, говорит, что караул, что тут невероятная нужда в лекарствах, и ничего нету, и люди погибают. И мы согласны все получать. И так мы связались с ним. Мы ничего не обещали... С женой мы постараемся вам помочь. И, наконец, смогли помочь. А он получал эти лекарства, их раздавал. Это верный человек был, до сих пор еще друг наш. И мы сумели за 3 года 10 тысяч килограмм лекарств послать. И эта жена этого моего друга преподавала в Тихонском институте. И, значит, организовал маленькую такую поездку на теплоходе Москва-Ленинград в то время и обратно. И это было, называлось «Монастыри и экология». Значит, там лекции, по 4-5 лекций каждый день были. И тут, значит, меня пригласили. Тогда это была ужасная вещь. Это просто... Люди все потеряли. Люди, которые экономили деньги в течение 10 лет, все потеряли и оказались просто нищими.
Какой бы вам хотелось видеть Россию в будущем и русский народ?
Менее бедным, чем он теперь.
Подошла к концу вторая беседа с врачом-офтальмологом Андреем Львовичем Сметанкиным. Эта беседа была записана в Покровском монастыре в Бюсьянот в Бургундии во Франции. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.